пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. В прошлый раз мы с вами говорили, даже вроде как немножко не закончили, о двух системах, основных системах, да, государственного устройства, которые, как правило, распространяются в том или ином виде на территории, которые государство рано или поздно присоединяет. Потому что нет еще ни одного государства на моей памяти, кроме, возможно, Свазиленда, которое бы родилось бы в тех же границах, в которых существует сейчас. Кто-то там что-то там присоединял, кто-то терял, потом увеличивал опять-таки свои территории. Вот. Ну, короче, границы все равно, как бы их ни пытались удержать в неизменности, они все равно весьма и весьма изменчивы. Вот. И мы говорили о том, что система бюрократического контроля фактически противостоит системе опоры на местную автономию. У каждой есть свои достоинства и свои недостатки. Местная автономия – система более дешевая, так как она предполагает, что практически подконтрольная территория сама содержит свой государственный аппарат, но не позволяет жестко контролировать эту территорию. То есть в любой один прекрасный момент или один непрекрасный момент местные элиты или местное население может решить, что им с вами не по пути, и если у них хватит сил или у вас не хватит сил, то ваше государство потеряет провинцию. Более того, эта провинция подаст нехороший пример другим. Ну, а как мы знаем, в эпохе исторических потрясений, в эпохе сложностей, в эпохе кризисов часто возникает желание, кстати, пожить своим отдельным домом, значит, не делиться ресурсами. Это для среднего человек даже не средний человек, для средней популяции человеческой. Это вполне понятное решение, потому что, как правило, дальше каких-то своих районных властей вы мало кого знаете. Даже если, в основном, кстати, даже и районные власти знаете, в лучшем случае живете в сельской местности. То есть это там, местная община, район, это самая близкая к человеку власть. Центральная власть, она известна по телевизору, но она далеко и непонятна. И если центральная власть обеспечивает рост потребления, рост качества жизни, то тогда она, безусловно, хорошая. Независимо от того, что она при этом делает и как она этого добивается. А если центральная власть по какой-то причине не может это обеспечить, ну, кризис, там, неурожай, 5 или 7 лет подряд, вот, там, мало какие еще могут быть причины. Даже независимые от власти, не потому что она там плохая. Вот, у населения сразу же возникает мысль, как говорили китайцы, что власть потеряла небесный мандат, а может, его вообще у нее не было. И тогда ее надо срочно менять, потому что с такой властью жить нельзя. Если речь идет о бюрократической вертикали, то в таком случае под удар попадает вся бюрократическая вертикаль доверху. То есть, но тогда речь идет о смене власти в масштабах страны. Но если вы организованы по принципу автономии или достаточно мощного регионального самоуправления, то тогда у вас возникает идея, что, в общем-то, в вашем-то регионе все хорошо. Плохо то, что надо тратиться на других. А еще хуже то, что надо тратиться на содержание центральной власти, которая, как выяснилось, плохая, потому что допустила кризис. И тогда возникает региональный сепаратизм. Он не обязательно должен быть этническим. В одной и той же стране представители одной и той же нации могут совершенно спокойно воздвигать между регионами таможенные барьеры, да, переходить к замкнутости, к региональной экономической автаркии, и даже размышлять об региональных деньгах и региональном гражданстве, что, по сути дела, знаменовало бы распад государства как такового. И в последние годы Советского Союза все это наблюдали, причем наиболее сильно этим вирусом были поражены российские области, потому что они переживали кризис сильнее, так как в советское время значительная часть российского прибавочного продукта изымалась в пользу союзных республик. Соответственно, кризис ощущался в России значительно сильнее, чем на окраинах. Соответственно, и претензии друг к другу, и к центру тоже в России были значительно сильнее. И поэтому как раз в области российского нечерноземья, центральной области, в том числе и Советского Союза, они были центральными областями, особо были подвержены желанию, значит, вводить какие-то квази-деньги, вплоть до не то что региональных, до заводских, там, то есть до ведомственных квази-денег, да, воздвигать между собой таможенные барьеры, не выпускать свою продукцию за пределы своего региона, и не свою тоже, значит, торговать исключительно по паспортам с пропиской, значит, ну и так далее. То есть много тогда было всяких самых веселых изобретений, которые по большому счету вели к фактическому распаду единого экономического пространства, единого политического пространства, а по сути и к распаду государства. То есть если бы эта тенденция продолжилась бы, то государство поделилось бы не на 15, а на 150, а может быть и больше. То есть фактически 90-е они ознаменовались не только тем, что народ жил крайне плохо, а государство ослабело, но и тем, что тенденция к распаду все-таки была преодолена. Причем это, опять-таки, не только в России, потому что тенденция к распаду существовала и в Грузии, и Грузия часть территории потеряла, но, тем не менее, в целом, как государство сохранилось. Тенденция к распаду существовала и в Азербайджане, который тоже терял часть территории. Там постоянно, значит, происходили попытки военных переворотов, иногда удачные, иногда неудачные, в начале 90-х годов. Тенденция к распаду существовала и в Узбекистане, там, где были проблемы с каракалпакской автономией. Тенденция к распаду существовала и в Казахстане, не такая сильная, как в соседних странах, скорее эвентуальная, но тоже существовала за счет русского, казацкого севера Казахстана, который тяготел к России, и за счет трогательных взаимоотношений между жузами и племенами внутри них. Это там, где не всегда, так сказать, не друг с другом мирились, и зато всегда боролись за первенство в рамках казахстанского государства. Она не переросла в какие-то серьезные попытки, да, там как-то там отделиться, разделить что-то и так далее. Но, тем не менее, она существовало, и политики должны были эту тенденцию учитывать. То есть, как видите, когда речь идет о таком нормальном сосуществовании, когда все довольны и на всех всего хватает, то, в общем-то, такая система автономизации, она достаточно эффективна. Не надо тратиться сильно на подконтрольные территории. Они даже какую-то там, пусть небольшую, но прибыль приносят, так они все равно взносы какие-то в центральный бюджет делают на содержание центральных органов власти. Польза от них определенная есть, может быть, даже значительная польза, потому что помимо хозяйственной, экономической, есть еще стратегическая, военная, политическая польза. И, повторяю, аппарат свой они практически содержат сами. И никаких претензий у них к центру не может быть, потому что они самоуправляются, по сути дела. А в центр делегируют только полномочия военной защиты, дипломатических акций, значит, какого-то руководства макроэкономическими процессами, значит, реализации крупных экономических проектов, в том числе международных там, и так далее. В большей или меньшей степени такие автономии могут даже контролировать центр. То есть он может быть даже в большей зависимости от собственного региона, чем регионы от него. По-разному бывает собраны подобного рода государства с тенденцией к федерализации и с тенденцией к конфедерализации. Хотя в настоящее время все-таки конфедерализация как-то постепенно становится все менее и менее популярной. Хотя идеи такие продолжают существовать в политическом пространстве. То есть хороший дешевый принцип, но возникает вопрос, во-первых, а вот кризис, да? наступил кризис, и всех всем удовлетворять нельзя, всего на всех не хватает. Все хотят себе забрать побольше, кому-то оставить поменьше. А как ими руководить, если у вас нет иногда полномочий, они все самоуправляющиеся, и говорят вам, слушайте, отстаньте, мы вас и так содержим, не знаем зачем. В мире все хорошо, на нас никто не нападает, зачем нам ваша армия? Посольство мы и сами можем где угодно организовать. Из своих людей туда послать, они будут лучше защищать наши интересы, они их лучше понимают. И вы в центре сидите и начинаете понимать, что вам как-то не особенно легко будет со всем этим управляться. То есть сам кризис — это сложно. А тут еще и десяток, два десятка, три десятка подведомственных вам территорий просто не хотят работать консолидированно, а наоборот пытаются друг друга кусок изо рта вырвать, и поэтому еще и от ваших попыток их централизовать, их действия, постоянно отбиваются. И тут же вам приходит в голову, что такая жесткая бюрократическая вертикаль, она хотя и затратна достаточно, но не так уж плоха, она позволяет контролировать все до самого низа. Это правда, она позволяет контролировать все до самого низа, и в эпохе кризисов позволяет жестче удерживать власть в руках, ну, до тех пор, пока кризис не перерастает в разумные пределы. Но вот, у нее есть свой неприятный нюанс. Помимо того, что она весьма недешево стоит, так как надо назначить бюрократа на каждое место, платить ему там зарплату, и все это идет из центра. То есть в таком случае центр увеличивает налоговое бремя на регионы для того, чтобы оплачивать ту самую бюрократию, которую он им присылает. Даже если он ее назначает из местных жителей, она все равно воспринимается как чужая бюрократия, потому что назначают ее из центра. А оплачивают местные жители, что воспринимается как вопиющая несправедливость. Но помимо всего этого, вы назначаете, вы и отвечаете. И в таком случае любой не вовремя пошедший дождь относится на плохую работу центра. Наводнение — центр виноват, засуха — центр виноват. Потому что это же его бюрократы здесь сидят, это же не мы самоуправляемся. Вот мы бы сами, мы бы обязательно построили бы плотину, мы обязательно разогнали бы тучи. И вообще мы-то знаем, как хорошо работать. А вот эти вот гады такие, они не умеют. Значит, поэтому надо их призвать к ответу. И в таком случае недовольство, да, имеет тенденцию к нарастанию. То есть вначале оно выливается в недовольство местной бюрократии, поскольку местная бюрократия является представителями центра на местах, центр должен ее защищать. Ну, за исключением там вопиющих случаев коррупции, да, в целом он должен ее защищать. Так она выполняет его указания. Значит, соответственно, постепенно центр тоже становится врагом, так же, как и местная бюрократия, потому что ничего не понимают, а в душу лезут. Значит, и возникает антагонизм, и тоже возникает тот же самый региональный сепаратизм, только уже на другой основе. На основе, если бы мы бы самоуправлялись, у нас бы все было бы хорошо. Мы говорили в прошлый раз, что существуют попытки, постоянные попытки, логичные, скрестить ужас с ежом, то есть две системы. Значит, добиться эффективной работы, эффективного взаимодействия местного самоуправления и центральной государственной бюрократии. Это практически нереально. Ну, то есть на каком-то этапе, опять-таки, когда ресурсов избыток, всем всего хватает, такое теоретически возможно, потому что тогда они могут не лезть в дела друг друга. Но как только возникает кризис, сразу же возникает вопрос об ответственном. И даже не желая переложить ответственность друг на друга, а желая просто эффективно разрешить кризисную ситуацию, зачастую местное самоуправление и государственная бюрократия начинают работать друг против друга. По вполне объективной причине. Они по-разному видят события. Местное самоуправление видит с точки зрения интересов региона. Государственная бюрократия видит с точки зрения интересов государства. Эти интересы не всегда совпадают. Иногда, особенно в кризисную эпоху, значит, когда государству необходимо произвести накопление ресурса для прорыва из кризиса, оно, естественно, предлагает регионам ужаться и затянуть пояса. А те, естественно, спрашивают, а чего это мы должны затягивать пояса, если это вы довели страну до кризиса. Ну, всегда же центр виноват, да, потому что регионы-то, они же таких крупных полномочий не имеют. Соответственно, происходит, опять-таки, столкновение уже двух разных систем управления в одном государстве. На таком упрощенном бытовом уровне вы это видели в американских боевиках, когда приезжают федеральные агенты и начинают полфильма выяснять шерифом, кому подследственно дело, и ставить друг другу палки в колеса. Один говорит, это моя территория, а другие говорят, это федеральный уровень. И спорят до посинения, мешают друг другу там, и так далее. Ну, вот это в таком упрощенном виде, да, это работа местного самоуправления, шериф выбирается местными жителями, и государственной бюрократии, ФБР назначается. То есть это центральный орган, который никак не избирается. Его глава назначается, а сотрудники набираются в обычном порядке на государственную службу, государственная бюрократия. Значит ли это, что в принципе невозможно взаимодействие государственной бюрократии и местного самоуправления? Очевидно, что возможно, и мы имеем, кстати, массу позитивного опыта в этом плане. И в нашей стране, и в тех же Соединенных Штатах, и в Европе, и где угодно, и даже в Китае. Причем не только в наше время, но и 1000 и 2000 лет назад. Это в разном соотношении, да, в разном соподчинении, разных отношениях внутри системы, но тем не менее государственная бюрократия, местное самоуправление, в принципе, находили общий язык и умели взаимодействовать. Значит, но, как правило, это требует всегда доминирования государственной бюрократии над местным самоуправлением. То есть местное самоуправление решает определенный круг вопросов, за пределы которых его компетенция не распространяется. И если государственные интересы входят в противоречие с местными интересами, то приоритет всегда у государственных. То есть у местного населения они спрашивают, хотят ли они, чтобы через их территорию проложили дорогу, построили аэродром там, или морской порт и так далее. Если государство считает это необходимым, территории отводятся, значит, земли изымаются, компенсации выплачиваются. Местное самоуправление никакой роли тогда в этом не играет. Потому что если где-то происходит пересечение полномочий местного самоуправления, государственной бюрократии, то эта точка всегда будет точкой столкновения интересов. Более того, эта точка всегда будет точкой входа в коррупционные схемы. Потому что если есть два органа конкурирующих, которые могут принять решение по одному и тому же вопросу, то это предоставляет лазейки для обхода закона. Они могут между собой даже договориться для того, чтобы делиться соответствующими поступлениями и при этом выходить из-под удара следственных органов. То есть, помимо всего прочего, такое пересечение полномочий, это всегда еще и точка входа в коррупционные схемы. Причем надо понимать, что всегда, в любых случаях, неопределенное полномочие, полномочия, которые невозможно реализовать, полномочия, которые пересекаются и так далее, значит, всегда являются точками входа в коррупционные схемы. Именно поэтому всегда надо с сугубой осторожностью принимать законы и как можно реже их менять. Потому что как только вы начинаете менять закон, у вас новое законодательство накладывается на старое. Старое оно не существует в безвоздушном пространстве. Оно существует в контакте с другими законами, подзаконными актами. И это, опять-таки, это пересечение тысяч, десятков тысяч различных юридических нейронных связей. Когда вы изымаете один акт, на его место монтируете в эту систему другой акт, через некоторое время вы выясняете, что он оказывается как закапсулирован, то есть вокруг него бурлит жизнь, а он почему-то не действует. А дело в том, что он теми самыми связями не оброс нейронными. То есть все эти самые нервные окончания обрублены, предыдущий законодательный акт извлечен из системы, а этот просто забит туда, как молотком. Может, к нему потом что-то когда-нибудь и прирастет, а может быть и нет. И тогда возникает работа по совершенствованию закона, по искусственному созданию этих самых нейронных связей. Иногда она завершается успехом. Но значительно чаще она только создает дополнительные проблемы. Поэтому без жизненной железной необходимости менять законодательство смысла нет. Тем более, что там, если вам надо законодательство ужесточить или, наоборот, смягчить, у вас всегда есть возможность сделать это в рамках действующего законодательства. То есть применить, допустим, не одну статью, а другую при квалификации преступления. Или же найти смягчающие обстоятельства, которые позволят вам, значит, избавить человека от ответственности или максимально понизить уровень ответственности, если, наоборот, вы считаете, что тема подобных нарушений себя исчерпала, что они сейчас не актуальны, и что какое-то там наказание является слишком жестоким по отношению к данному конкретному человеку. То есть у вас всегда есть возможности работать в рамках существующей системы. Это касается не только уголовного права, это касается и гражданского права, это касается и самой политической системы. Вы, например, должны прекрасно помнить, значит, ситуацию с так называемым тандемом 8-12 годов, когда, значит, система не хотела, чтобы Путин уходил, два срока он отбыл, но, значит, системой тут же был найден вариант, что самое два срока не предел, их может быть хоть 22. Главное, чтобы между ними был перерыв после каждых двух сроков. И таким образом запустилось тогда президентство Медведева. То есть в рамках российской конституции, значит, нашли способ решить, кстати, проблему продление фактически полномочий Путина. При этом для того, чтобы, кстати, это не стало, ну, то есть, чтобы это, кстати, эксклюзивное явление, которое было, значит, обусловлено разовой необходимостью, так как Россия находилась после 90-х в глубоком кризисе и при этом подвергалась жестокому внешнему давлению, то есть были не решены проблемы окончательно победы над внутренним либеральным меньшинством, и при этом Россия уже вступала в кризис внешний, подвергалась давлению. Значит, поэтому понадобилось, кстати, продление полномочий единой команды для того, чтобы, опять-таки, не создавать ситуацию, дополнительную ситуацию внутренней борьбы, которая характерна для каждых выборов. Так вот, когда понадобилось, значит, потом обнулить вот эту вот ситуацию с возможностью через срок идти еще на два срока, значит, внесли изменения в Конституцию просто. И дополнили, что не два срока подряд, а два срока вообще человек может пребывать у власти. И, допустим, эту конкретную лазейку закрыли. Но, опять-таки, если понадобится найти политическое решение в какой-то другой ситуации, оно в любом случае будет найдено. Потому что политики для того и существуют, чтобы находить политические решения. А законы и конституция не являются незыблемым гранитным зданием. Так, у нас перерыв на новости, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Программа «Револьвер». Продолжаем. Тут кто-то у нас спрашивает, это вымысел Голливуда или так реально происходит? не знаю, где-где, в Соединенных Штатах я не только никогда не жил, но даже никогда не был, никогда не пересекал океан, но могу единственное, что сказать, что, как правило, массированный вымысел, да, он, как правило, соответствует реальным событиям в большей или меньшей степени. То есть можно одеть в другие костюмы людей, значит, можно извратить почти до неузнаваемости события, но база какая-то все равно должна быть. А поскольку у американцев это идет годами, десятилетиями, из фильма в фильм, из книги в книгу, то, соответственно, да, и протест не вызывает. У меня снова население, никто не говорит, да что вы такое показываете, такого никогда нигде не было. Ну, я прихожу к выводу, что, очевидно, Голливуд где-то все-таки отражает действительность, особенно в своей собственной стране. Может быть, чужие он хуже знает, но свою-то знает неплохо, наверное. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Утверждать не могу. Вот. Возвращаемся к нашим баранам. Значит, теоретически у нас есть, опять-таки, возможность, да, смонтировать систему, в рамках которой будет взаимодействовать местное самоуправление, государственная бюрократия. Как я уже сказал, для этого государственная бюрократия должна доминировать во всех спорных вопросах. Значит, то есть задача местного самоуправления – решать проблемы своего уровня. Значит, задача местного самоуправления – доносить до более высоких управленческих структур позицию местного населения, то есть обеспечивать обратную связь. Для того, чтобы решения на более высоком уровне принимались с учетом позиции местного населения, по мере возможности, разумеется. Но не задача местного населения решать те проблемы, которые, или местного самоуправления, которые находятся в компетенции государственной бюрократии. Это может показаться несправедливым. Значит, но на самом деле это как раз справедливо, потому что местное население, которое самоуправляется, да, это всегда маленький кусочек популяции общей. А вся популяция объединена в государство. То есть объединилась она не просто так, она объединилась для защиты общих интересов, которые у нее доминируют таким образом над интересами частными, иначе бы она бы не объединялась. И таким образом государственные интересы оказываются доминирующими по отношению к любым частным, региональным и так далее. Они не являются абсолютными. То есть частные интересы жителей, региональные, должны учитываться, иначе просто население скажет, а зачем нам такое государство, которое не учитывает наши интересы. Но тем не менее общие интересы, да, государственные являются доминирующими. Поэтому если государству надо построить военный аэродром на колхозном поле, то, очевидно, будет построен военный аэродром, а клубнику придется выращивать или пшеницу в другом месте. Потому что без военного аэродрома не будет и колхозных полей. Это первое. То есть интересы должны доминировать. Второе, об этом мы уже говорили с вами. Для этого, для такой системы требуется избыток ресурсов. То есть должна быть ресурсно удовлетворена и бюрократическая вертикаль, и при этом должно быть достаточное количество ресурсов для того, чтобы местное самоуправление не сидело на голодном пайке, значит, а тоже занималось общественно полезной деятельностью в рамках, опять-таки, своих полномочий. Значит, это вторая проблема. Для того, чтобы этот избыток ресурсов как можно дольше не заканчивался, система должна быть эффективной. Не просто крестили ужас ежом, да, а добились от них эффективного взаимодействия. Ну, вот это вот самое сложное, но, тем не менее, вполне возможное, опять-таки, решение. Только при этом надо понимать доминирующие особенности каждой из составляющих данной системы. То есть надо понимать, что бюрократическая вертикаль, она всегда отвечает за стабильность. От нее не надо требовать там инициативы, каких-то прорывных решений, изобретения чего-то нового там, и так далее. Она отвечает за стабильность, за то, чтобы завтра было как вчера, а послезавтра как завтра. Чтобы почти ничего не менялось. Для этого она предназначена. Требовать от нее чего-то другого – это производить бессмысленное насилие над собой и над людьми. Она действует только в рамках своих полномочий, только в рамках закона. Она не имеет права, даже исходя там из каких-то там высших интересов, переходить за пределы этого закона. И, повторяю, отвечает она в первую очередь за то, чтобы государство не расшатывало, за то, чтобы оно было стабильным. Но, как вы понимаете, абсолютная стабильность – это тоже плохо. Потому что, ну, опять-таки, иногда вчерашний день нас прекращает устраивать. И под воздействием обстоятельств внешних, внутренних приходится многое менять. Значит, бюрократическая система, получив команду, обязательно изменится. То есть, как только законодатель или уполномоченные исполнительные органы в рамках бюрократической системы примут новое решение, система моментально изменится и будет выполнять новое с тем же рвением, с каким выполняла старое. Но теперь вопрос, а откуда получить информацию о необходимости новых решений, если у нас есть бюрократическая система, которая изначально борется за то, чтобы ничего не менялось. И желание любых перемен всегда воспринимает как покушение на основы государственной власти. И вполне справедливо, кстати, потому что она для этого и предназначена. А вот как раз местное самоуправление и предназначено для придания системе определенной гибкости. Поэтому мы и говорим о том, что его задача состоит не в том, чтобы охранять интересы местного населения от государства. Государство, приняв решение, оно все равно его реализует. Задача местного самоуправления состоит в том, чтобы обеспечивать постоянную обратную связь. Для того, чтобы центральные органы государственной власти постоянно владели полной ситуацией на местах. Потому что государственная власть не предназначена для того, чтобы кого-то обижать. То есть не сидят ни в Белом доме, ни в Кремле, ни в Елисейском дворце. Нет, нигде не сидят люди с мыслями о том, а давайте-ка сделаем населению жить похуже и посмотрим, как они выкарабкаются. Наоборот, все хотят сделать жизнь получше. Не у всех получается. Зачастую не получается именно в связи с нехваткой корректной информации. Потому что всегда к власти со своими предложениями пытаются пробиться тысячи, а то и десятки тысяч людей. Среди них, как показывает практика и опыт, наиболее активные люди одержимые. Но одержимые люди – это могут быть ученые, одержимые своим выдающимся проектом, а могут быть городские сумасшедшие, одержимые своим выдающимся проектом. И бюрократия, она не предназначена, государственная власть не предназначена для того, чтобы оценивать вот эти проекты, отсеивать зерна от плевел. Ну, понятное дело, что есть абсолютный бред, который заметен сразу, а есть вполне, кстати, вроде бы, интересные, да, предложения, бредовость которых узнается только при попытке их реализации. Так вот, обратная связь, да, которая позволяет эффективно контролировать ситуацию умов на местах, да, не вкладывать в них что-то нужное себе, а понимать, какие настроения и ожидания в обществе. Вот эта вот самая обратная связь позволяет государственному аппарату более эффективно отбирать проекты, нацеленные в будущее. То есть более эффективно меняться в те моменты, когда это требуется. Чтобы у вас на столе оказался в результате и был принят к реализации проект выдающегося ученого, а не очередного городского сумасшедшего, который просто был очень убедителен. А они бывают очень убедительны, кстати. Вот. И самое главное, что они никогда не останавливаются, они вот до самой смерти, значит, осаждают разные государственные структуры со своими предложениями. И часто убеждают людей в том, что они правы. а потом ссылаются на то, что у них уже есть опыт сотрудничества с некоторыми государственными структурами, и это играет в их пользу, потому что очередной бюрократ смотрит и говорит, ну да, видите, вот проект-то уже испытан, уже же работает. Чего тут сомневаться-то? Надо его дальше внедрять, распространять, расширять там, и так далее. Поэтому для того, чтобы разные подходы, да, взаимодействовали в рамках единой системы, необходимо понимать, что от кого можно и нужно требовать. От кого требовать гибкости и информации, а от кого требовать консолидации и стабилизации. И опять-таки, когда вы начинаете делить полномочия между региональными, центральными, местными органами власти, вы должны исходить именно из их возможностей и из их базовых интересов, из того, для чего они создаются. Не просто, да, давайте этим дадим побольше, этим дадим поменьше, эти ближе к народу, те дальше от народа. Этих избирают, этих назначают там, и так далее. Не по этим принципам. Потому что могут назначить прекрасного человека, могут избрать мерзавца. И наоборот, могут назначить мерзавца и могут избрать прекрасного человека. Здесь нет никакой прямой зависимости. И опять-таки, могут ошибиться люди на самом низком уровне, там, где они вроде бы друг друга знают, и избрать кого попало. А могут ошибиться и на самом высоком уровне. Ну, могут и, кстати, наоборот, избрать достойного человека и на высоком уровне, там, и на низком, там, и так далее. То есть это не предопределено решение людей, не предопределено заранее. И мы не можем рассчитывать на то, что везде, на каждом этаже, на каждом ярусе системы, в каждом кабинете окажется блестящий управленец, ну или, по крайней мере, честный, благородный человек, который заботится об интересах общества, а не о своих. Более того, мы не можем рассчитывать на то, что честный, благородный человек, который заботится в первую очередь об интересах общества, окажется достаточно компетентным. Потому что у него могут быть прекрасные побуждения, но малоэффективная реализация. Поэтому добиться, да, защиты от дурака можно только в рамках эффективно действующей системы, когда она нивелирует всякие эти индивидуальные различия. Когда она подгоняет людей под единый стандарт. Но под единый стандарт, опять-таки, в рамках задач, которые стоят на твоем уровне и перед той частью системы, которую ты представляешь. Тогда, независимо от того, есть ли где-то там пробой, да, на каком-то уровне, в каком-то отдельно взятом кабинете, значит, или на каком-то этаже даже всей системы, она этот пробой достаточно быстро заметит и залатает. Потому что в таком случае оно будет как открытая рана, да, все время болеть, все время подавать сигналы о том, что здесь что-то не в порядке. Но для этого необходимо нарезать полномочия в соответствии с базовыми принципами создания каждой структуры, каждого органа государственной власти. Опять-таки, если орган государственной власти получает несвойственные ему полномочия, то есть от него требуется то, что он априори не может сделать, или то, что, значит, с чем эффективнее справляются другие структуры, то это опять это открытая, если не дверь, то форточка для коррупционных связей, и это открытая, значит, дверь для дестабилизации системы как таковой. Любое нарушение в рамках системы ведет к ее дестабилизации. И если это нарушение не перекрывается достаточно быстро, то в таком случае оно начинает распространяться как раковая опухоль. В зависимости от прочности системы она может распространяться быстрее, может распространяться медленнее, значит, но так или иначе она будет распространяться. И особо уязвимы к подобного рода распространению идеологизированные системы, потому что там достаточно придать ошибочному мнению статус идеологической догмы, и никакой аппарат, ни местный гибкий, ни центральный жесткий, ни бюрократия, ни самоуправление, никто не выступит против этого. Потому что это, в принципе, не предусмотрено в рамках системы. Поэтому идеологизированная система очень уязвима для ошибки. Она должна действовать, в принципе, безошибочно, что невозможно. Поэтому первая же ошибка ведет к ее смертельному поражению. Это можно сразу не заметить. Она может достаточно долго просуществовать, если еще и повезет. Там, с окружением, с ситуацией, с событиями. Но фактически первая же ошибка становится для нее смертельной. Она не может ее залатать так же, как система неидеологизированная, которая увидела ошибку, ну ничего страшного, подумаешь. Ошибка и ошибка. В идеологизированной системе ошибка – это преступление. Даже если вы определили, что кто-то допустил, значит, ошибку, принял неверное с идеологической точки зрения решение и убедил общество, да, значит, или директивный орган в том, что именно его трактовка верна и соответствует идеологическим основам, то это уже преступление с точки зрения идеологической системы, потому что, значит, этот человек умышленно или неумышленно, но столкнул общество со столбовой дороги к светлому будущему в болото. А главная задача идеологизированной системы – вести общество к светлому будущему. У нее нет других задач. У нее нет задачи обеспечивать процветание. У нее нет задачи обеспечивать социальную справедливость. У нее нет задачи обеспечивать экономический рост. У нее есть одна задача – вести общество к светлому будущему. Что такое светлое будущее, определяется по пути. То есть на начальном этапе система может трактовать светлое будущее одним образом, в промежутке другим образом, к концу своего существования третьим образом. И каждый раз будет ссылаться на одни и те же, кстати, базовые элементы своей идеологии. Но при этом, значит, конечная цель будет меняться до неузнаваемости. В этом коренная слабость идеологизированных систем. То есть они плохи не потому, что навязывают единое мнение, хотя и поэтому тоже. Вот. Они плохи, потому что это неэффективно. То есть они сами по себе неэффективны на длительном промежутке времени. Как короткий мобилизующий фактор, они могут быть достаточно эффективными. Но короткий мобилизующий фактор достигается и без тотальной идеологизации общества. А вот на длинных промежутках они неэффективны именно потому, что рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, допускают ошибку, и потому что им очень тяжело эту ошибку исправлять. Так как в каждой ошибке есть виновный, повторяю, а идеологизированная система рассматривает вину в подобного рода ошибок как значительно сильнее, значительно острее, чем доидеологизированная. С точки зрения доидеологизированной системы ошибки все равно возможны. То есть это не преступление, это именно ошибка, ее надо просто исправлять. С точки зрения идеологизированной системы ошибки невозможны, потому что если вы правильно следуете идеологическим постулатам, вы не можете совершить ошибку, так как идеологизированная система всегда объявляет себя научной. То есть ее основы всегда научны с ее точки зрения. А подходя к делу с научной точки зрения, вы не можете допустить ошибку. То есть получается, что вы, кстати, извратили науку. Да и идеологизированная система предполагает, что вы можете действовать методом пробы ошибок, значит, проводить эксперимент. Значит, главное, чтобы этот эксперимент не оказался слишком дорогим для общества. То есть вот за этим вы должны следить. За тем, чтобы, кстати, попытка, да, найти верный путь в будущее не привела общество к огромным потерям. Потому что тогда действительно вас спросят, а зачем мы все это теряли? Для того, чтобы вы удовлетворили свое любопытство? Значит, с какой целью? Вот, или вы не понимали, что при постановке такого масштабного эксперимента общество понесет серьезные потери, если он провалится? Значит, Это надо было, значит, решать проблему каким-то другим способом. Значит, но в целом, повторяю, ошибки допустимы, особенно ошибки в дискуссии. Значит, и поэтому их легче, значительно легче исправлять. И поэтому в рамках подобного рода системы значительно легче взаимодействовать органам директивным, органам бюрократическим, органам местного самоуправления. Потому что с точки зрения доидеологизированной системы столкновение интересов тоже не является преступлением. Значит, оно просто должно быть разрешено в рамках действующего законодательства в интересах общегосударственных, ну, так, чтобы, кстати, не слишком сильно наступить на хвост интересам региональным. То есть надо найти какой-то баланс интересов, какой-то компромисс, при том, что доминирование государственных интересов всегда является определяющим. Иначе государство не будет существовать, иначе региональные интересы разорвут его. Потому что чем больше будет делаться акцент на интересах региональных, тем больше каждый регион будет, соответственно, отстаивать свои интересы и воспринимать интересы соседних регионов как антагонистические. И на каком-то этапе вот антагонизм региональный просто разорвет тогда государство. Поэтому государственные интересы всегда находятся в приоритете, а самые региональные всегда находятся в... Учет интересов населения должен происходить региона, но в рамках государственных интересов. Вот, все это относится и к территориям, которые в состав государства входят. Для нас это, кстати, сейчас достаточно актуально, потому что в состав государства входят новые территории, причем еще не полностью вошли, так как не полностью контролируются нами. Допустим, Запорожье с частью области и Херсон с частью области не контролируется, часть Донецкой области пока не контролируется. Вот. Потом мы не знаем, сколько территорий войдет до конца СВО, потому что мы не знаем, где оно закончится, так как Украина категорически отказывается от переговоров. И поэтому для нас распространение механизмов государственного управления на новые регионы, которые до этого в состав государства не входили, которые работали в рамках другой системы государственного управления. И, естественно, опять-таки, миллионы связей внутри этих регионов построены на основе других механизмов государственного управления. И где-то они могут совершенно спокойно монтироваться с новыми, а где-то они вступают с ними в антагонистические отношения, и эти антагонистические отношения надо преодолевать. Причем преодолевать преимущественно при помощи взаимовыгодных, взаимоэффективных решений, а не просто при помощи подавления. Потому что подавление тоже зачастую ведет нас к ошибкам. Мы же не являемся всеведущими и всемогущими, как Господь Бог. Мы можем ошибиться в принятии какого-то решения по отношению к интересам населения какого-то региона. Тем более, если он раньше не входил в российскую государственную систему, и обратная связь из него не налажена или налажена пока что плохо. То есть мы не знаем особенности его, особенности мышления местного населения, особенности его желаний там, и так далее. Хотя, безусловно, значит, с учетом обстоятельств, с учетом проблем, которые возникают, значит, нельзя говорить исключительно об этом самом, о договоренностях, о взаимодействии, о компромиссе. Где-то необходимо и силовое обеспечение принимающихся решений. Но в любом случае в самом регионе необходимо опираться на как можно более широкие слои населения. Точно так же, как мы стараемся опираться на, возможно, более широкие слои населения в своих собственных регионах. Потому что меньшинству всегда очень трудно управлять большинством, если большинство не заинтересовано в управлении меньшинства. На ком бы уровне это ни происходило. Так, ну на сегодня у нас все, мы закончили. Всем спасибо за участие. Сейчас новости. До новых встреч.